Коллеги, добрый день. Время настало, поэтому начнем. Тема у нас по программе «Инструменты обеспечения качества на ранних этапах проекта». У меня тут не поместилось на слайд, но в программе правильно все написано, и говорить мы будем именно об этом. То есть о том, какие инструменты можно начинать использовать с самых ранних этапов проекта по разработке софта и, возможно, даже до начала собственной разработки. Ну, тут у меня два слайда, таких немножко концептуальных. Про инструменты, которые у нас есть в линейке Visual Studio до этапа, когда мы софт выпустили, то есть на этапе, так сказать, конструирования его ДНК, это инструменты для разработчиков, про которые мы поговорим, инструменты для команды и инструменты, собственно, по управлению процессом, который нам позволяет получить достаточно качественный продукт. И чтобы понятно было, о чем, почему этот слайд был в начале, контроль качества не заканчивается на этапе разработки, да, то есть когда наш продукт родился, вышел в жизнь, нам тоже нужно его обеспечивать. Об этих инструментах мы говорить не будем, просто хотелось там, обратить внимание, что они тоже есть, и в линейке есть специализированные всякие технологии, которые можно использовать. Вообще говоря, инструментов для обеспечения качества их достаточно много. Я буду рассказывать именно о том, что входит в линейку Visual Studio Application Lifecycle Management. У меня здесь есть mind map, такая карта. Я попытался их как-то сгруппировать для того, чтобы потом по ним можно было навигировать. Ну и, в общем-то, получилось так достаточно плотненько. Здесь мы инструменты видим, вот я сгруппировал их по сферам, связанные с разработкой, с управлением изменениями, с релиз-менеджментом, управлением тестовыми средами, собственно, процессом тестирования, ну, эксплуатации и дизайна. Вот, если их развернуть, то вот получается такая картинка. То есть на самом деле инструментов сейчас, на настоящий момент, их очень много. Это все, что относится именно к контролю качества, к управлению качеством. Поэтому мы все их, естественно, рассмотреть сейчас не сможем. Мы сосредоточимся на том, что можно начинать, вернее, о чем мы должны думать еще до старта проекта. И вот я выделил следующие категории, про которые мы успеем поговорить. И как раз эти инструменты можно начинать использовать самых ранних, вернее, не можно, а нужно начинать использовать самых ранних этапов разработки. Самые простые инструменты статического анализа кода, потом посложнее, естественно, инструменты анализа архитектуры приложения, это инструменты автоматического тестирования, это инструменты, которые есть в командной среде разработки для того, чтобы обеспечить регламент применения тех или иных подходов к контролю качества. Я здесь добавил также прототипирование и обратную связь, потому что получить качественный продукт мы не можем просто там, применяя те или иные инструменты, которые контролируют качество написания кода, либо его там, соответствие функционалу. Потому что качество – это понятие такое достаточно широкое, и мы в него включаем достаточно много. То есть продукт может работать без сбоев, эффективно, быстро, но ощущения качества не будет, если у него, например, неудобный интерфейс, если у него плохой дизайн, если этот дизайн, например, не подходит той категории пользователей, на которых вы свой продукт позиционируете. И вот как раз… Например, прототипирование и получение обратной связи от целевой аудитории – это тоже инструмент, который вам позволяет добиться ощутимого качества, то есть того, которое вы можете, ну, именно вот слово ощутимое, да, то есть которые почувствуют конечные пользователи вашего инструмента, потому что они не почувствуют ни красоту архитектуры, да, они не почувствуют там красоту написания кода, который вы внутри будете поддерживать. Им, в общем-то, глубоко недоступна там метрика покрытия кода тестами, да. Они вот заходят в приложение, они что-то видят, пытаются использовать и говорят: слушайте, что за фигня какая, у меня тут не работает. Поэтому вот инструменты прототипирования и сбора обратной связи я тоже хочу здесь упомянуть. Ну и вообще говоря, у нас тут целый час, и я хотел бы, чтобы мы в конце смогли, я еще раз вернусь к этому слайду, чтобы мы смогли его дополнить и, возможно, добавить сюда то, что я упустил, или расширить какие-то моменты. Ну и, естественно, регламент ведения проекта на самом деле тоже инструмент обеспечения качества, причем над ним мы начинаем работать еще до старта проекта, да, то есть когда мы вырабатываем тот подход, который в проекте будет использоваться, либо который будет использоваться командой для контроля качества. Так вот, набор этих регламентов, он тоже очень сильно влияет на конечное качество продуктов. И мы, соответственно, поговорим, какие есть инструменты в... Ну, я, естественно, рассказываю все на примере линейки Visual Studio, да, и Team Foundation сервера, Visual Studio как клиента, но все эти инструменты, они доступны и для других платформ, потому что сейчас проекты все гетерогенные, все разноплатформенные, и соответствующие аналоги вы можете найти и под другие платформы. Ну и понятно, что Team Foundation сервер позволяет вести проекты под различные платформы, поэтому все это нужно вместе сводить. То есть не думайте, что это только там про Visual Studio, только про платформу Microsoft. Ну и самое простое, да, с чего можно начинать, когда мы стартуем разработку проекта. Именно когда мы стартуем разработку проекта, то есть на самом раннем этапе, мы должны задуматься об инструментах статического анализа кода. Ну, понятно, что это, да, то есть это анализаторы автоматические, которые анализируют текст написанного приложения на соответствие определенным правилам и находят типовые ошибки, типовые несоответствия, то есть типовые проблемы, которые там, ну, либо мешают достичь нужного качества, либо сами по себе являются уже ошибками, которые рано или поздно в эксплуатации аукнутся. Ну и, соответственно, вот тут я выделил три пункта. То есть есть правила, которые позволяют выявить проблемные места в коде еще до того, как он будет там запущен в эксплуатацию. Есть возможность скомпоновать эти правила в наборы, которые мы применяем к различным типам проектов. Это не означает, что есть какой-то волшебный набор, который всем подойдет. Нет, не подойдет. Разные проекты, разные подходы, вообще на разных языках пишутся, естественно, разные наборы будут этих правил. И дальше вот то, о чем я говорил, регламент, когда эти правила применяются. А варианты их применения, они есть разные. Там, на самом раннем этапе это может быть чекин политика, то есть инструмент, который позволяет нам настроить, какие проверки мы исполняем над кодом до того, как разработчик их зачекинит. То есть не позволять, например, чекинить, если человек не прошел эти правила анализа. Это инструменты, которые позволяют автоматизировать на сервере, то есть это сервер проект сборки, build проект, который тоже может запускать статический анализ кода и выявлять проблемы. И почему я говорю о нем вот сейчас, когда мы говорим на раннем этапе? Потому что именно в таком режиме нужно настраивать анализ статический. То есть мы написали код, пытаемся положить его в репозиторий, либо до того, как мы его положили, либо в тот момент, когда мы его положили, нужно сразу анализировать его инструментами статического анализа. Не в конце проекта, когда уже все написано, не на этапе выхода в тестирование, а ровно в тот момент, когда разработчик написал свою строчку кода, именно в этот момент ему нужно там, показать, что он какую-то строчку написал в несоответствии с какими-то правилами. Потому что, ну, вот в своей практике я помню эти проекты, пишем мы код, все нормально, проходит тесты, проходит даже нагрузочное тестирование. Потом выясняется, что я работал в аутсорсе долгое время, и там выясняется, что один из критериев приемки будет прохождение статическим анализатором, там, определенное название статического анализатора и набор правил. И когда мы начинали проходить этот анализ в конце проекта, мы были неприятно удивлены. И самое главное, времени на это уже не оставалось. И контекст, в котором мы писали тот или иной код, он, естественно, из головы уже выходит. То есть возвращаться к исправлению каких-то типовых ошибок, когда код уже написан, оттестирован, очень больно, трудоемко, неприятно и так далее. Когда человек только написал строчку кода, решил ее закоммитить, и вы ему говорите, что она чему-то не соответствует, это самое удачное место. Чуть позже сразу уже нехорошо. А можно еще вообще на момент билда, естественно, это делать. Ну, давайте я покажу, о чем идет речь. Давайте даже спрошу по-другому. Кто работает с инструментами статического анализа в Visual Studio? Ну, то есть стоит показать, да? А то я испугался, вдруг я тут, знаете, оратор вкрадчивым голосом рассказывал общеизвестные вещи. Все-таки я поломал тут разрешение. Одну секунду. 1000. Сколько тут у меня было?
440.
Да. Вот у меня проект Visual Studio, некий solution, сейчас неважно, что в нем. И в свойствах этого проекта мы можем настроить в разделе «Статический анализ», «Code Analysis Settings» для каждого проекта вот можно выбрать набор правил. И, соответственно, у нас есть разные инструменты, когда их можно запускать. Их можно запускать на каждый билд. Это, конечно, очень эффективно. Я написал, я даже еще в репозитории не начал коммитить, а уже статический анализ отработал. Но, к сожалению, чудес не бывает, это требует определенных процессорных мощностей. То есть прогон полный статического анализа на каждый билд — это неэффективно. Это все-таки лучше делать в момент чекина, когда разработчик может отвлечься на другие работы. Итак, для каждого проекта мы выбираем тот или иной набор правил. Вот здесь мы видим этот набор правил. Наборы, естественно, не фиксированные. И давайте я лучше покажу, что там внутри. То есть мы можем создать собственный набор. А в жизни именно так обычно и происходит. То есть стандартный набор лучше посмотреть, открыть его и, собственно, подредактировать. Вот у меня набор правил анализа. Как настройка его выглядит? Ну, я обычно это все показываю. Наверняка уже видели, да? Вот есть группы статических анализаторов, которые анализируют ваш код с самых разных точек зрения. Там, ну, самое простое, да, правила именования. Там, правила... Так, это были не правила именования, да? Ну, неважно, да? То есть вот правила именования переменных, методов, вплоть до того, что там есть спел-чекер, да, то есть чтобы не называли методы с грамматическими ошибками. Правила переносимости кода, правила написания с точки зрения безопасности. Есть вот правила специфичные именно для Visual C, для C++, для unmanaged кода. И режим, он такой достаточно простой, да, мы выбираем правило, отмечаем, говорим, что в нашем наборе оно эффективно, и тут есть три режима, либо оно не применяется, либо нарушение этого правила как warning выглядит, либо как ошибка. Ну, в чем разница? Warning мы привлекаем внимание, если правило очень критичное, то мы говорим, что это ошибка, и тогда мы получаем статус, что проект не собран. Соответственно, дальше, если мы настраиваем автопроверку на каждый коммит, не собранный чекин — это ошибка, да, соответственно, мы можем сказать, что разработчику, что его, значит, коммит не проходит, он должен обязательно его исправить. Вот такой достаточно простой режим, и вам ничто не мешает начинать его использовать с самых первых шагов создания проекта. И самое главное, именно в этот момент это нужно делать. Ни в коем случае не в конце проекта. Это будет многократное увеличение трудоемкости, потому что ну, не секрет, что это все-таки статические анализаторы, типовые анализаторы, да, у них тоже будут ложные срабатывания. И зная, что ложные срабатывания бывают, что будет, если запустить это в конце проекта? Вам большую часть их пометят как «а, это ложные срабатывания, нам сейчас уже некогда разбираться». Они бывают, и как бы в голове первым делом программист считает, что ну, я все-таки правее, чем оно, да, вот, чем бездушная машина. И в конце проекта, когда он уже не помнит, что этот мотив у него будет очень сильным, когда он только написал строчку кода, возможно, он и зайдет вот в этот раздел. А для каждого правила есть... Так, к сожалению, у меня тут что-то с интернетом я не настроил. Сейчас, может, даже получится быстренько. Что такое? Вот здесь должна быть ссылка на статью, ну, либо я мог локально установить MSDN с подробным описанием этого правила. То есть это не просто там какая-то догма, да, а там есть, там будут описания примеров, почему и так далее. Ну, давайте попробуем. Ну, ладно, не интернетит. А, не то чтобы совсем не интернетит. У меня здесь модельное время и сертификаты не работают. Ну, неважно. Ну, вернее, важно, но смысл понятен. То есть мы можем самый простой первый барьер отсечения типовых ошибок настроить в самом начале проекта. Мы настраиваем именно регламент. Что мы проверяем на каждый чекин, что мы проверяем там, на этапе компиляции. Мы можем очень ограниченный набор самых важных правил настроить на этапе все-таки компиляции еще на рабочем месте разработчика. И тот набор правил, который критично важный, может быть на режиме гейта чекина. Ну, я расскажу чуть дальше, когда мы выстраиваем стратегию ветвления, и мы говорим, что в эту ветку попадает только удовлетворяющий всем требованиям код. Вот там мы статический анализ кода можем настроить, должны настроить так, чтобы он там, удовлетворял нашим конечным критериям. Да? Если мы аутсорсер, соответственно, ровно в соответствии с тем, как код будет принимать заказчик. Да? Если это наша внутренняя разработка, соответственно, в соответствии с нашими пониманиями качества. Ну и что нужно сказать, набор этих правил, он не фиксированный. Можно загружать сторонние, это открытый движок FXCop, и можно даже разрабатывать собственные. То есть есть в публичном доступе разработанные сообществом правила, специфичные для различных технологий, для различных языков и так далее. Следующий инструмент — контроль архитектуры. Инструменты для анализа архитектуры. Ну, у меня тут совсем простенькая диаграмма. То есть, что я имею в виду? Когда мы проектируем приложение, мы рисуем архитектуру, и зачастую этот процесс выглядит ну, немножко неудачно. То есть, мы нарисовали архитектуру в виде там, диаграмм, UML-диаграмм, либо каких-то других диаграмм, где-нибудь Visio, либо даже Visual Studio, но мы можем не контролировать дальше, соответственно, насколько наше приложение этой архитектуре соответствует. И наиболее важные архитектурные требования нужно все-таки контролировать, причем контролировать с самого начала разработки. То есть как только вы спроектировали эту архитектуру, ее нужно повесить в качестве вот инструмента валидации на ваш проект, чтобы... Опять же, как только разработчик допустил то или иное нарушение, он его увидел сразу, а не когда он там уже выстроит свой набор компонентов таким образом, что он потом просто не развернется, да, на целевой платформе, потому что, ну, как это выглядит? Обычно кодировщик пишет у себя на машине, да, и у него в представлении все компоненты с друг с другом могут взаимодействовать. Когда вы потом разворачиваете это на целевом ландшафте, там могут быть сервера, которые вплоть до того, что в разных зонах, и между ними там маленькая дырочка в фаерволе, через которую они общаются. И можно потом огрести достаточно много проблем. Так вот, подход какой? В самом начале проекта мы рисуем архитектуру, мы создаем архитектурный прототип, который потом, ну, с одной стороны, он наращивается функциями, с другой стороны, архитектурный прототип, он еще используется дальше как набор заглушек для изолирования тестирования. Ну, об изолировании тестирования поговорим чуть позже. Собственно, инструмент анализа, вернее, инструмент контроля архитектуры я как раз лучше покажу. Давайте вживую. Опять же. Чтобы было еще понятнее. Так, ну вот мое приложение. Я в него добавлю, здесь нету сейчас архитектурных диаграмм, поэтому я добавлю прямо с нуля. Modeling Project, проект моделирования. Ой-ой-ой. Ах. Ладно, раз уж я закрыл, давайте я открою другой solution, в котором уже есть архитектурные диаграммы. Вот он. То есть вот у меня solution, в котором разрабатывается, опять же, веб-сайт, разделен как-то на модули, наверное, какая-то архитектура у него все-таки есть. И здесь есть разные типы диаграмм, для них сейчас валидации нету. Но вот layer-диаграммы, то есть диаграммы слоев, где мы разбиваем наши приложения на уровни и регламентируем взаимодействие между ними, то есть, собственно, выстраиваем видение на нашу архитектуру, этот инструмент содержит инструменты валидации. Что я имею в виду? Ну вот я открыл пример layer диаграммы, она сейчас немножко сложная и на таком достаточно уже техническом уровне. Тут модель view controller, и давайте я лучше нарисую с нуля новую модель, которую в любом учебнике мы по архитектурам увидим. Ну, например, мы хотим, чтобы наше приложение было там, по классической многослойной схеме выстроено. Там слой доступа к данным, Data Access Layer, слой логики, лучше говорить бизнес-логики, слой представления, presentation. Я сейчас нарисовал архитектуру, ну, так скажем, среднего уровня. То есть может быть микроархитектура, например, вот то, что я перед этим показывал, когда мы для интерфейса используем MVC-шаблон, модель View Controller. Это не архитектура приложения, да, это микроархитектура его визуальной части на самом деле. Вот эта архитектура, например, ну, так, можно сказать, среднего уровня. То есть я хочу, чтобы мое приложение было из трех слоев. Слой доступа к данным, тот, который взаимодействует с базой данных. Я хочу, чтобы бизнес-логика общалась с данными только посредством слоя доступа к данным. То есть мы можем выделить еще отдельный лейер, куда вынести, например, функцию обращения к данным напрямую. И тогда мы нарисуем, что Data Access Layer общается со сборками, работающими с данными, бизнес-логика общается с Data Access Layer, ну и Presentation слой общается с бизнес-логикой. Здесь важно не те стрелочки, которые я... Ну, вернее, важно, конечно, и то, что я нарисовал. Самое главное здесь те стрелочки, которых нет. То есть Presentation слой не может общаться с Data Access Layer напрямую. То есть по нажатию на кнопку человек не должен сразу какой-нибудь запрос в базу там, с помощью query отправлять. Да? Хотя понятно, что этого никто не должен делать, и никому это в голову не приходит. Но когда потом нужно быстро исправить ошибку и какую-нибудь быстро функцию прикрутить, и на это выделяется пару часов, разработчику, то почему-то такие фрагменты кода возникают. Так вот, мы нарисовали архитектуру. Ну, на самом деле я ее упростил, то есть хорошо бы все-таки для правдоподобности еще один слой добавить. Все-таки сервисный, да, что такое? Неудобно как с этим падом. Ну, потому что сейчас это такой круглый конь в вакууме получился. На самом деле, конечно, там маломайски реалистично. Это вот такой слой. То есть всегда есть набор какого-то сервиса. Ну, например, обработка ошибок, или там логирование, или контроль доступа, да, к которому мы обращаемся с разных слоев. Но опять же, не наоборот. Да, то есть там сервисный слой не должен знать про прикладную логику, да, там бизнес-логика не должна взаимодействовать с presentation слоем. Ну, понятно, о чем идет речь. Так вот, нарисовав эту архитектуру на этапе проектирования, ее нужно как можно раньше привязать к тем, к тому архитектурному прототипу, который мы дальше будем развивать, да, там, с теми заглушками и так далее. То есть, когда мы ее нарисовали, мы создаем набор компонентов для нашего приложения, мы тестируем технологии взаимодействия между ними, да, то есть как они между собой, там, ремоутинг или там, VCF-сервисы, там, все что угодно. Да. То есть вот эти вот стрелочки, они в том числе как раз и изображают те дырки там в фаерволе, которые вам нужно прорубить для того, чтобы один компонент общался с другим. И теперь наши приложения, наши модули мы должны ассоциировать с этой архитектурой. Это можно делать на уровне там, отдельных классов, если мы говорим о микроархитектуре. Это можно делать на уровне там, целиком namespace, либо сборок, если мы говорим об архитектуре там, среднего уровня. Куда-то я не туда нажал. Ну вот давайте для примера. Да, там SQL репозитории — это явно слой доступа к данным. Инфраструктура — это, наверное, конечно, не та инфраструктура, но я ее прямо сюда и добавлю. Очень уж похоже название. Админское приложение — это явно presentation слой. Веб-сайт — это будет тоже у меня presentation слой. И бизнес-логика, она у меня вот, вернее, не у меня, в модели. То есть мы ассоциируем сначала пустой архитектурный прототип, и когда мы потом туда будем добавлять нашу реализацию, мы можем проводить валидацию. Есть инструмент validate архитектуры, который проверяет фактические связи между написанным вами кодом и не противоречат ли они вот этим стрелочкам, которые я нарисовал. И это, опять же, нужно делать на самом раннем этапе. То есть как только у вас появился этот прототип, как только у вас появился каркас приложения, да, там веб-сайт, сервисный слой, клиентское приложение, между ними нужно регламентировать те связи, которые есть, и их нужно контролировать. Ну, понятно, что там между клиентом и сервером у вас, в общем-то, все это достаточно очевидно контролируется, но если вы рисуете серверную часть, то не всегда очевидно, не всегда программист видит картину в целом. И у него очень большой соблазн начать взаимодействовать не с теми слоями, не в том порядке. Ну вот что у меня тут произошло. Мне выдали кучу ошибок. Часть из них, правда, не относится к проекту. Ну вот те, которые относятся к валидации, вот они здесь все видны. Мне показывают каждое нарушение. Ну, когда я рисовал, я знал, что этот solution, он нарисован не по этому принципу, и этих нарушений будет вдоволь. Каждое нарушение мне показывают, соответственно, как только я написал, либо в момент чекина, либо даже в момент сборки, если у нас достаточно мощное оборудование, мы можем эти нарушения получать и, соответственно, максимально быстро исправлять, а не тогда, когда уже вокруг написана куча кода. Каждое нарушение, оно ведет на конкретную строчку кода, где мы видим, что там, класс использует там, уже прям при объявлении интерфейса с другого слоя. Такой вот есть инструмент для валидации архитектуры. Я бы хотел там не вдаваться сейчас глубоко в детали каждого из инструментов, да, а посмотреть именно концепцию. Так, куда я дел телефон? Ну ладно. Посмотреть все-таки, чтобы мы успели посмотреть концепцию того, что можно, вернее, что нужно собрать в проекте, на какие аспекты нужно посмотреть. Следующий набор инструментов – это автоматические тесты. Ну, понятно, тут можно сделать такую большую вставку про test-driven development, когда мы сначала разрабатываем тесты, потом для них разрабатываем код. Ну, естественно, это один из подходов, который где-то применим, где-то неприменим. И сейчас про него не хотелось бы… Ну, как бы я его упомянул, он есть. Но даже если мы используем не подход test-driven development, настройка инфраструктуры тестирования, то есть создание проектов тестирования, понимание того, что мы будем, какими типами тестов покрывать, нужно делать все-таки на самом начальном этапе. То есть мы должны понимать, что мы будем тестировать юнит-тестами, что мы будем тестировать coded UI-тестами, то есть которые позволяют повторять действия пользователя, что мы будем тестировать вручную, потому что это всегда все-таки комбинация всех инструментов. И, ну, естественно, я не буду там рассказывать про все эти типы тестов. Что на начальном этапе проекта мы должны получить? Вот как мы видели в этом solution, там настройки статического анализа. Кстати, вот они, все ошибки, которые статический анализатор, вот CA начинаются, они тут как раз у меня повыскакивали. Точно так же, как мы в проекте, прямо здесь, не где-то там в стороне каким-то дополнительным инструментом, здесь же мы видим архитектурные инструменты, здесь же сразу видно тесты. То есть мы, построив проект, должны сразу запланировать, какие у нас будут тестовые проекты. Solution, как правило, достаточно большой, их может быть даже не один, и мы должны понимать, то есть выстроить именно стратегию, какие solution у кого в команде используются, какие тестовые проекты в них включены, какого типа эти тесты, на каком этапе они исполняются. Потому что там, сделать все тесты на каждый чекин запускать, это просто нереалистично, потому что чем лучше вы автоматически тестируете, тем дольше этот процесс. Соответственно, ожидать после каждого коммита там, по полчаса, пока пройдут все тесты, это не очень хорошо. Особенно если команда большая, можно просто не дождаться результатов тестирования своего коммита. Поэтому на каждый чекин настраивается прохождение достаточно ограниченного набора быстрых тестов. Там, по вечерам, по расписанию вы прогоняете полный набор доступных вам тестов в автоматическом режиме. Понятно, что параллельно работает группа тестирования, то есть разрабатывая функционал, тестировщики разрабатывают план тестирования, и где-то в середине спринта они начинают проходить... Ну, или не спринта, да, так в середине итерации они начинают проходить эти тесты. Соответственно, инструменты, которые для этого есть, ну, понятно, это инструменты юнит-тестирования, инструменты автоматического тестирования, когда мы повторяем действия пользователя, это инструменты нагрузочного тестирования. И опять же, нагрузочное тестирование, его нужно делать с самого начала проекта, потому что когда вы уже нарисовали все приложение, сделали, тестировать его на нагрузку уже поздно. То есть, ну что там остается? Сидеть, скрестить пальцы и ждать, удовлетворит оно нашим высоким требованиям или нет. И если не удовлетворит, то что делать? Искать какие места, где можно что-то соптимизировать, то есть это уже там с костылями, с заплатками бегать вокруг приложения. Нагрузочная инфраструктура, она должна строиться тоже с самого начала проекта. Вот вы выстроили архитектурный прототип, сразу же его нужно тестировать на нагрузку. Опять же, я каждый раз привожу пример, когда заходит речь про нагрузку. В одном из проектов мы делали игровую систему, множество клиентов, толстых клиентов в тот момент, серверная инфраструктура. И все у нас было замечательно. Мы считали время расчета там каждых матчев, обсчитывались они за приемлемое время на нашем оборудовании, то есть умножали, значит, количество серверов на количество пользователей, и все у нас было замечательно. Пока мы не написали там какую-то версию, которую уже можно развернуть, протестировать, начали тестировать под нагрузкой, и выяснилась совершенно обидная вещь, что хотя расчеты у нас проходили за приемлемое время, и все так более-менее работало, ну, понятно, не без косяков, но выяснилось просто архитектурное ограничение. У нас там был Windows сервер еще 2000-й версии, и у него было ограниченное количество подключений к нему по TCP-протоколу. То есть просто вот весь сервер той версии не поддерживал там больше 2000 подключений одновременных. При том, что с вычислительной точки зрения он бы обработал и больше. Мы просто вначале не протестировали выбранную архитектурную модель. Поэтому с самого начала, когда появился архитектурный прототип, для него строятся нагрузочные тесты точно так же пустые, просто прогнать то количество пользователей, то количество подключений. Но самое главное не в тестировании архитектурного прототипа, а в том, что у вас появилось место, куда можно добавлять тесты для вновь появляемой функциональности. И режим нагрузочного тестирования, он должен выглядеть следующим образом. Появился новый функционал, прежде чем вы его принимаете как приемлемый, то есть как принятый, переходите к следующему, его нужно протестировать и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества, и с точки зрения производительности. Тогда в конце не будет сюрпризов. То есть если каждый вновь добавляемый функционал удовлетворяет требования по производительности, то в итоге вы получите удовлетворительную систему. Ну, естественно, если вы не сделаете так, что сначала сделали весь функционал, он работает производительно, а потом в конец добавили проверку прав доступа, да, которая там такая. То есть последовательность, она, конечно, тоже важна. Так, я отвлекся. Инструменты тестирования. Естественно, я их не хочу сейчас вдаваться в детали, в технические. Да? Вот у меня тут юнит-тесты в достаточно большом количестве. И эти юнит-тесты, они могут быть на самых разных технологиях. Там не обязательно это Visual Studio юнит-тесты. Мы поддерживаем различные фреймворки. Я хотел показать еще одну вещь. Там на слайде она была. Это статический анализ, анализ покрытия кода тестами. То есть это инструмент, который позволяет нам проанализировать, насколько наши тесты качественно покрывают наш код. Так вот, на первом этапе вы должны выработать стратегию, какой объем кода должен быть покрыт юнит-тестами. Причем не так, как, опять же, там, из жизни аутсорсера, в проекте просто иногда было в договоре прописано, покрытие кода тестами должно быть 80%. Какого кода, на каких уровнях, просто такая средняя температура по больнице. Естественно, покрытие кода тестами, оно должно быть разумным. То есть бизнес-логику расчетную, которая критична к ошибкам, нужно покрывать на 100%. Код, который у вас в интерфейсной части, возможно, более экономически целесообразно тестировать вручную, и там покрытие кода тестами может быть, в общем-то, и пониже. То есть вы должны выбрать эту стратегию и настроить инструменты, которые вам оперативно показывают эту метрику. Это не означает, что у вас с самого начала должно быть 100%, но этот инструмент в проекте должен быть. Ну, как это выглядит, я сейчас показал с рабочего места разработчика. Вот у меня модули, по модулям видно, насколько он покрыт. Вот тут кто-то покрыт на... это, собственно, тестовый. Это неинтересно, да. Вот моя сборка, она покрыта там на 20%. Тут можно найти кого-то, кто лучше покрыт, кого-то, кто меньше покрыт. И вплоть до конкретных классов мы можем провалиться и посмотреть там подсветку, куда мы заходили нашими тестами, куда не заходили. Так вот, на самых ранних этапах мы должны выработать стратегию, какие части проекта мы покрываем тестами, какие нет. То есть анализ покрытия кода тестами. Это вот не ошибка два раза слова «качество», а контроль качества-качества. То есть мы должны понимать, насколько качественно мы следим за своим качеством. Так, ну, автотесты я не буду там долго показывать. Слайд про то, что фреймворк тестирования Visual Studio расширяемый, и в него можно подключать различные фреймворки тестирования. И вот слайд про изоляцию тестирования. В Visual Studio есть инструменты FX Framework, которые позволяют два режима эмуляции, два режима изолирования кода сделать. Это заглушки и... Господи, как-то по-русски-то... И перехватчики пусть будут. Заглушки, они как раз могут быть использованы еще из того самого архитектурного прототипа, когда вы модули и их интерфейсы внешние взаимодействия сначала с помощью заглушек нарисовали, и подключая потом в этот архитектурный прототип отдельные модули, мы можем локализовать проблемы, да, то есть кто с кем проблемно взаимодействует. Так вот, по поводу FX фреймворка лучше вот на этой картинке показать. Что мы имеем? Мы можем делать заглушки, которые подменяют внешний код с помощью стандартных инструментов. Ну, например, да, наш компонент использует какие-то другие компоненты через интерфейсы, через виртуальные методы, ну, там, в идеале через интерфейсы, да, и мы можем подсунуть вместо реального компонента класс, который реализует тот же интерфейс, но более простой тестовой логикой. И это называется stubs. И вот эти заглушки с помощью FX Framework могут быть сгенерированы, ну, шаблоны их, естественно, автоматически. Но более интересный инструмент — это те самые перехватчики, либо shims, когда наш компонент обращается к каким-то, например, системным сборкам, да, у которых нет интерфейсов, или к вашим другим компонентам, которые вы заранее, ну, не спроектировали так, чтобы их можно было подменять. Естественно, если мы говорим там о самом раннем этапе, то мы, опять же, да, возвращаясь, должны выстроить архитектуру и как она будет тестироваться, да, то есть что мы можем заменять. Но если этого не произошло, или вы хотите заменить сторонние модули, обращение к сторонним модулям, то для этого как раз есть технология shims, которая позволяет перехватывать вызовы и перенаправлять в свою реализацию этих методов. Вот, всячески рекомендую, и как раз планировать это тестирование нужно. То есть вы на раннем этапе должны понимать, что и как вы будете тестировать автоматически, где вам доступно использовать заглушки, где вам придется строить перехватчики, а где вам дешевле, собственно, использовать сам компонент. Следующий аспект. Так. Что у меня со временем? Еще 15 минут. Отлично. Следующий аспект — это командные инструменты, которые мы настраиваем как раз в начале проекта. И что это за инструменты? Ну, я уже несколько раз говорил про Continuous Integration, то есть сборка на каждый чекин для того, чтобы выявить проблемы максимально быстро. В момент этой сборки мы можем проверить статический анализ кода, прогнать статический анализ кода, мы можем прогнать анализ архитектуры, мы можем прогнать юнит-тесты. И вообще говоря, любые дополнительные инструменты, которые у вас есть, их можно включить в этот проект. Есть инструмент, который надо было вначале написать, чекин-политика. Это те проверки, которые мы запускаем до чекина. Давайте я покажу, где это. В каждом проекте в свойствах системы версионного контроля, по-моему. Да? Нет, в сеттингсах, да. Я что-то не то нажимаю. Settings, Source Control. И вот здесь у нас есть чекин политики, то есть те проверки, которые исполняются в тот момент, когда разработчик хочет зачекинить. Не после чекина, не после того, как эта операция вызвана, а до этого чекина. И здесь мы можем настроить, что он там обязательно комментарий должен указать, что он обязательно должен привязать, например, рабочий элемент к коду, ну, то есть там задачу, либо ошибку, которую мы назначали, либо вот пройти статический анализ кода. И набор этих политик, он расширяемый. Я не говорю, что их нужно обязательно включать, но на раннем этапе проекта вы планируете, что вы будете контролировать до чекина. Политика код-ревью. Есть инструменты. Я не сказал про чекин политики. Они работают не только в Visual Studio, они работают и на Java. И, в принципе, там Team Foundation Server, у него открытая вот эта архитектура чекин политик. То есть у каждой политики есть имя и есть ее реализация. То есть в Visual Studio у нее реализация на .NET. На Java-платформе у нее соответствующая реализация на Java. И, естественно, возможна ситуация, когда под целевую платформу реализации этой чекин политики нет. Да? То есть если вы коммитите из какого-то экзотического инструмента, а в 2015 версии коммитить можно прямо из браузера, да? То есть там зашли в браузер, написали код и закоммитили, там, конечно, никакой чекин политики прогнать осмысленной не получится. Там мы можем прогнать только те проверки, которые идут на сервере. Вот. И следующий инструмент — это политика код-ревью. Есть инструменты, которые позволяют проводить код-ревью, и вы должны выбрать, какие компоненты требуются на ревью, либо для каких ролей требуется код-ревью, то есть там, для всех, для разработчиков, как это код-ревью проводится. Либо вы привлекаете из соседних команд разработчиков, либо, что более эффективно, внутри команды делается кросс-ревью. Это позволяет, ну, как минимум, лучше распределять знания между членами команды. То есть человек, когда ревьюет чужой код, он начинает понимать, что происходит в соседних компонентах. Есть инструменты Lab Management, которые нам позволяют автоматизировать прохождение тестов не только там, на уровне юнит-тестирования, но как раз тестов, которые уже прогоняются над полностью развернутой системой. То есть развернуть систему и прогнать там тесты интеграционные, прогнать там нагрузочные тесты, прогнать тесты пользовательского интерфейса. Или даже привлечь собственноручных тестировщиков. Тоже, естественно, это нужно делать, начиная с ранних этапов. И следующий инструмент — это стратегия ветвления. То есть у вас есть система версионного контроля, вы строите некую стратегию веток, как вы ими будете управлять. И почему я говорю об этом, там, ну, у нас тема, да, на ранних этапах. Вы выстраиваете вот эту концепцию quality gates, ворот качества. Ну, в самом простом варианте. Естественно, этот вариант, он дальше развивается. Но принцип какой? У нас есть ветка, где мы вели какую-то разработку, и дальше мы передаем эту разработку, ну, либо в main ветку, либо в тестовую ветку. На следующем принципе, значит, перед тем, как наши изменения передать в development ветку, мы сначала забираем последнее состояние из мейна, ну, чтобы тестирование было ровно над тем, что получится в результате. И перед тем, как наши изменения попадут в основной ствол разработки, мы должны настроить критерии, по которым мы принимаем наш код. Это и прохождение статического анализа кода. То есть, в принципе, вот то, что я перед этим говорил, теперь нужно там, про юнит-тесты, про контроль архитектуры, про статический анализ кода. Теперь это нужно разложить правильно по веткам. Потому что вот статический анализ кода, его нужно делать и в development ветке, и в тестовой ветке, и там, при передаче в main ветку. А контроль архитектуры или, например, контроль там, прохождение тестов или код-ревью, его не нужно делать, там, возможно, на каждый чекин. Да, потому что пока вы разрабатываете, у вас может быть состояние, в котором достаточно много нарушений. Но в тот момент, когда вы начинаете передавать из там, какой-то промежуточной ветки, где только идет разработка, в мейн-ветку, вот эти ворота качества, они должны быть пройдены, и этим критериям нужно удовлетворить. То есть там покрытие кода тестами. Понятно, на этапе разработки этот критерий можно, ну, там, конкретных фич, вы его просто не можете удовлетворить. Но как только вы говорите, что эту фичу мы закончили, мы хотим ее замержить в основную ветку, мы должны сказать, что она покрыта так, как планировалось, что у нее планируемая производительность, безопасность. Ну и здесь многоточие как раз то, что мы должны продумать еще до старта проекта на уровне регламента, что в этом типе проектов мы будем контролировать для отдельных принимаемых фич. Ну и вот, кстати, вот иллюстрация, там, возвращаясь к начальному слайду, да, то есть вот это момент рождения версии. До того, как она родилась, у нас свои стратегии ветвления, то есть мейн-ветки, development может вестись по разным веткам, тестовые ветки могут возникать, там, ветки стабилизации и так далее. И после выпуска версии тоже все не заканчивается. У вас могут быть выпуск там, сервис-паков, хот-фиксов, и для них тоже нужна своя стратегия. И в том числе, как вы будете тестировать выпускаемые хотфиксы, сервис-паки и так далее. Еще один инструмент на этапе командной разработки, который нужно продумать в момент старта проекта, это стратегия релиз-менеджмента. Слово немножко многозначное, то есть когда мы говорили про ветки, в этом месте тоже зачастую возникает слово «релиз-менеджмент», когда мы управляем скоупом релиза, то есть что войдет в наш релиз, что не войдет. Да? Вот если еще раз вернуться, там, development по отдельным фичам, если мы отдельные функции разрабатываем в отдельных ветках, то потом у нас стоит задача управления, что войдет в выпускаемую версию, что не войдет. Тут есть разные критерии. Мы иногда выпускаем по готовности функционал, а иногда выпускаем по сроку и по критериям качества. Да? То есть вот успели к этому сроку такую-то функцию допилить до нужного состояния, она выйдет. А кто не успел, значит, остался без премии и ждет следующего релиза. Ну, так, упрощая. Это тоже релиз-менеджмент. Но когда релиз уже собран, у него тоже есть свой жизненный путь, который вы должны спланировать. Сломал. Даже не знаю, что сломал. Да, я вот сюда куда-то наступил, и тут что-то выдернулось. Из этих? Как это нехорошо получилось, а? Питание пропало.
Анастасия, здравствуйте. Андрей из Комди, можете позвать? Это Андрей из Комди, можете позвать Володю в зал? Может, проблема?
Похоже, электричество пропало.
Алло.
Анастасия, это Андрей из Комди. Так.
Давайте на
пальцах. Да, давайте на пальцах. Собственно, что там было? Релиз, прежде чем попадает в продуктив, он проходит тоже свои этапы, да, то есть он сначала разворачивается в development среде, там, в интеграционной среде, где мы тестируем, как он взаимодействует с другими системами. Если он там проходит интеграционные тесты, только тогда мы его передаем на ручное тестирование, потому что раньше нет смысла привлекать живых людей, это достаточно дорогой ресурс. Пройдя ручные тесты, мы, там, если мы готовы в предпродуктивное использование, мы, возможно, разворачиваем на предпродуктивной среде, куда загоняем пользователей, которые, значит, могут системой пользоваться до того, как она выйдет в продакшн. Здесь самые разные подходы, да? Если это интернет-проект, то у вас какое-то ограниченное количество пользователей, да, там, как у Фейсбука, да, 1% по миру, они выбирают и для них новые функции включают. Если это enterprise-система, то это просто отдельный этап в приемке продукта, когда мы разворачиваем версию на тестовом оборудовании, либо на оборудование, которое закуплено для продуктива, но пока еще не введено продуктив, туда загоняются люди, и вот они пытаются использовать до того, как все это попадет в продакшн. Соответственно, релиз, он будет проходить эти этапы. Релиз-менеджмент в том числе, вот как раз я куда-то наступил, и все погасло. Причем, похоже, погасло электричество, потому что вот у меня говорит, что нет питания. Да.
Или кусило кабель, да?
Ну, не знаю, может, там вырубилось электричество. Может, автомат где-то там нужно включить. Такие дела. Соответственно, вот эту стратегию прохождения релиза через эти круги ада вы вырабатываете в момент старта проекта. Да, нет. И, естественно, например, полноценная версия, она проходит через все эти этапы. Когда вы выпускаете hotfix, нет. Когда вы выпускаете hotfix, он наверняка проходит более короткий маршрут. Да, то есть для него этот маршрут будет другим. О, отлично, спасибо. Так, ну, собственно, для интернета вернемся опять к этой картинке. То есть вот маршрут для релиз-менеджмента вы тоже планируете на первом этапе, какие среды вы проходите, причем этих маршрутов у вас несколько. Для полноценной версии, для сервис-пака, для хотфикса и так далее. Ну, то есть, если обобщить, вот те регламенты, которые вам позволяют управлять качеством проекта, которые вы на самом деле разрабатываете не на ранних этапах, а еще до того, как этап, до того, как проект стартует, их можно попытаться вот на эти три раздела. Ну, хотя лучше, конечно, не на три, но вот я разделил на три. То есть это инструменты анализа контроля качества кода, чекин политики, статический анализ кода, политики код-ревью, политики ветвления и, соответственно, контроля, который устанавливается на ветке между контроля, который устанавливается на процедуру передачи кода между ветками, и там, возможно, режимы гейта чекина, то есть билд-проекты, которые работают в следующем режиме. Сначала проходят все автоматические проверки, и если эти проверки пройдены, соответственно, коммит в эту ветку разрешается. Соответственно, вот как раз гейт и чекин, он может быть такой точкой, куда объединяются все эти требования к нашему коду. С точки зрения тестирования, это составленный план тестирования, что вы тестируете, на каких этапах, да, потому что зачастую мы не очень хорошо понимаем, какие функции, в каком объеме на каких этапах при итерационной разработке мы должны тестировать. Мы не можем постоянно делать регресс, да? То есть когда мы пофиксили 5 багов на одной из итераций, мы не можем протестировать все, с одной стороны. А с другой стороны, мы не можем протестировать только эти 5 багов. Поэтому план тестирования, он опять же разрабатывается в начале проекта. Он сильно зависит от методологии, то есть это agile, либо это формальный процесс. Он сильно зависит от цикла выпуска, от срока этого выпуска и, собственно, даже от этапа проекта. Стратегии ветвления, опять же, да, то есть для тестовых веток, то есть для тестовых версий могут выделяться отдельные ветки стабилизации. Ну и вот те самые ворота качества, которые мы проверяем не только с автоматическими инструментами, но и с помощью инструментов тестирования. Ну и дальше вот стратегию управления тестовыми средами. Опять же, вы ее разрабатываете с самого начала, и желательно вот прогнать наш прототип, чтобы он там разворачивался, например, на целевой инфраструктуре теми методами, которыми вы его потом будете поставлять. Вот, если обобщить, вот еще раз тот самый слайд, немножко разноуровневые инструменты, но, может быть, как раз сейчас на нем стоит и обсудить. То есть это инструменты статического анализа кода, анализа архитектуры, тестирования, инструменты, которые мы можем встроить в командную среду разработки, то есть автотесты, автосборки, код-ревью и так далее. Прототипирование, обратную связь я не успел показать. И регламенты, про которые мы поговорили вот только что в проекте. Упс. Спасибо. Время у нас как раз подошло к перерыву, поэтому сейчас можно задать вопросы. Будут вопросы? Про обратную связь нужно было рассказывать. Не, ну что значит показать? Есть инструменты для прототипирования на ранних этапах. Они самые разные, да, то есть, ну, я вам покажу один из них. Это сторибординг. Ну, например, да, это выглядит следующим образом. У нас перерыв 10 минут, да?
15.
Ну и отлично. То есть как только нас выгонит следующий докладчик, мы сбежим. Вот у нас требования. Да, у каждого требования мы можем задать прототип на закладке Storyboards. Создаем прототип. Смысл в чем? Да, почему об этом нужно? Почему я об этом говорю на раннем этапе? Еще у нас нет приложения, мы можем замакетировать внешний вид нашего приложения. Инструмент для этого вы используете разный. Там самый вот простой, который мы предлагаем, это PowerPoint. Отдельная закладка, и здесь можно из там, стандартных элементов набросать внешний вид вашего приложения, то есть чего вы хотите от пользователя. Для того, чтобы, пройдя все вот эти ворота качества, да, он получил не нечто, что его не удовлетворяет, а то, что он понимает. То есть вы вовлекаете конечного пользователя в формирование видения. Ну, я сейчас тут быстро ничего не намакетирую. Давайте я вам покажу готовый макет.
Почему отменили, закрыли предыдущее решение, которое было в комплекте с Blender?
А Blend никуда не делся.
В комплекте с Blender было приложение для макетирования интерфейса, полноценного.
Оно было слишком сильно привязано к одной конкретной технологии.
Ну, DPA все говорит.
Да. Ну, почему отменили так глобально, я не могу. Ну, на самом деле, еще раз, это приложение из другого класса, да, то есть оно подходило только для одной из технологий.
На самом деле нет, для прототипирования интерфейса оно подходило для любого. Потом вот использовать его в качестве заготовки для интерфейса, да, только DPA. Угу. Но если показывать, более того, там было устроено, возможность отправить ее как готовый это готовое фактически приложение клиентам, они могли туда рисовать отзывы.
Да, я согласен, да, и главное, туда потом можно было код наворачивать.
То есть это была отличнейшая штука, взяли, убили.
Это был инструмент, который требовал очень такой высокой квалификации его конечных пользователей. Вот, почему его убили, я не могу ответить. Я
сказал, что он требовал большой квалификации, отправляли обычным, вообще людям, не имеющим никакого отношения к IT, получили отличнейший по ним фидбэк. Она скорее требует большего навыка того, кто его дизайнит. Вот это да.
Я соглашусь с вами, и мне тоже, может быть, не очень понятно. Просто я бы не стал противопоставлять эти два инструмента. То есть его убили не потому, что у нас появился сторибординг, а вот то, что я хотел показать. Это инструменты разных классов. Да, сторибординг — это то, что может нарисовать любой аналитик. Взял PowerPoint, ну вот он, да, и сюда накидал из контролов, из простых, внешний вид приложения. Причем, естественно, работает анимация, то есть можно показать сценарий. То есть пользователь нажал сюда, переключился на следующую страницу, ну и так далее. Вот так выглядит сторибординг. И это с точки зрения, значит, прототипирования, макетирования. Оно под разные платформы доступно, но это всего лишь картинка. То есть ее дальше в разработке особо мы не используем, в отличие от инструмента, вот, который мы сейчас обсуждали. А вторая часть сбора отзывов в проекте есть инструмент, как раз управление feedback tools, так называемый. Мы можем запросить отзыв, то есть там выбрать людей, которым мы направили запрос, сказать, что они должны посмотреть. А посмотреть они могут макет, они могут посмотреть раннюю версию вашего приложения и так далее. То есть это не только над макетами, не только над сторибординг, а в общем, то есть должен быть процесс, когда и кого вы вовлекаете в сбор отзывов. Ну, либо пользователи могут сами добровольно этот отзыв там, оставить. Выглядит это достаточно просто. То есть мы подключаемся к проекту. Я почему не закончил тут отправку запроса? У меня нет сейчас почтового сервера, поэтому я не смогу именно отправить. Если бы мне пришло это письмо, соответственно, там была бы ссылка, и здесь по инструкциям, куда зайти, что посмотреть. И простой режим. Включаем запись того, что происходит, например, на экране, или, например, вместе с голосовыми комментариями. Включили запись, покликали по приложению голосом, либо комментариями пишем, тут нравится, тут не нравится. Там пишем, вот тут некрасиво, да? Некрасиво. Можно даже скриншотик. Да, тот пользователь, которого вы привлекаете.
То есть он может зайти вот на ресурс, как бы, да?
Да, да, да. Запустить. Ну, я сейчас веб-сайт запустил, он может, ваш толстый клиент. То есть вот слева инструмент включить запись, там, остановить запись, добавить скриншот, добавить комментарий. Тут поставить 4 звездочки.
А толстый клиент где будет запускаться? Внутри вот этого приложения?
Нет, 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 просто у вас на рабочем столе. Не внутри приложения.
Здесь он просто комментарий делает. То есть он запускает приложение отдельно у себя на компьютере, да, грубо говоря, а заходит здесь и указывает вот какие-то свои замечания, комментарии.
Да, да. И потом он отправляет это в командный сервер. Разработчики получают отзыв. Отзывы могут быть разные, да, то есть это может быть вы просто собирали мнение. Вы могли собрать и, собственно, собрать эти мнения, посмотреть. Вы могли отзыв о, ну, как бы приемочный отзыв, нравится, не нравится, и, соответственно, по результатам этого отзыва вы принимаете решение, нужно ли что-то еще переделывать или нет. Либо отзыв может прийти, и на его основе вы посмотрели, вот у меня список отзывов, вот тот, который я сейчас записал, вот он, мой добровольный, некрасивый и так далее. Возможно, на его основе вы создадите ошибку, да, либо запрос на изменения. То есть что с этими отзывами делать дальше, вы уже решаете в зависимости от ситуации.
Еще вопрос вот по поводу юнит-тестов. Скажите, а вот организацию юнит-тестов для SQL-кода возможно?
Да, есть в Visual Studio отдельный тип тестов. Исполняется SQL-код, и результат, у него есть разные типы анализаторов. Да? Ну, либо там одно конкретное значение, либо таблица, содержащая определенные данные. То есть юнит-тестами немножко, с SQL-тестами немножко сложнее, потому что сложнее анализировать результат. Соответственно, там есть разные типы анализаторов результата.
Это входит в какой, вот, в какую версию?
Это начиная с премиума.
Начиная с премиума. Угу. Да. А вот какой-нибудь инструмент, правила статического анализа SQL-кода, что-то такое существует?
Есть. Тоже. Сторонние, да.
А, сторонние.
Да. Все. Но они, как бы, вы их включаете в общую обойму. То есть он,
ну,
не
их можно подключить, то есть дополнительно нужно это их найти, подключить.
Да, совершенно верно.
Все, я понял, спасибо.
Все. Спасибо. Я тогда отключаюсь.
А такой вопрос. А маршрут релиза, маршрут релиза полностью инструментально поддержан, потому что там схема включала множество этапов. Или на каких-то местах это исключительно регламент?
А это как раз сочетание. Давайте покажу. Релиз менеджмент. Вот настройка маршрута. Маршрутов может быть много, тут у меня один. Ну вот. Там три этапа в данном примере: development, QA, production. Ну, понятно, развертывание, оно автоматически описывается. А вот шаги, там acceptance тест, кто проверяет, что deployment прошел правильно, validation, это просто ручные операции, да, то есть кто-то должен зайти и сказать, что да, передаем на следующий этап.
А куда зайти?
Ну как, у вас вы описываете тестовые среды, environments, да, ну вот там development среда, QA среда.
А, да-да-да, не, я имею в виду вот эту задачу, связанную с тем, что он в рамках шага...
Что он должен что-то провалидировать.
Угу.
Ну, ему может прийти письмо с уведомлением, либо вот на портале релиз-менеджмента. Ну вот у меня сейчас нету реквестов на уведомления. Вот там предыдущие заапрувленные можно посмотреть. То есть вот там предыдущий релиз, он дошел до продуктива, и можно тут посмотреть, кто на каком шаге, соответственно, чего написал.
А вот этот портал релиз-менеджмента, он в Visual Studio Online тоже доступен? Он там, чего он требует?
Нет. Пока доступен только локально.
Понятно.
При локальном развертывании.
А приложение, вот то, которое темненькое было, оно относится к TFS или оно относится куда-нибудь к студии Ultimate? Там что-нибудь?
Оно относится к студии, то есть это клиентский инструмент, рабочее место администратора и разработчика, которые, собственно, маршрут разрабатывают там утверждающих лиц, там разрабатывают workflow по... по собственной установке. Давайте я покажу, раз уж мы... А есть следующий докладчик? Я не торможу его? Где он? Ну, отлично. Вот мы описываем там с помощью workflow, какие шаги где исполняются с точки зрения автоматического развертывания, да, то есть на каких серверах какие действия. Это рабочее место администратора и разработчика. А конечным пользователям этот толстый клиент не нужен. Они просто получают уведомления либо в почту, либо вот на портал.
Понятно, спасибо.
Все, спасибо, я тогда отключаюсь.